прекрасный день. Так приятно сознавать, что это тот день, когда мы снова встречаемся с Богом, встречаемся друг с другом. Жизнь как жизнь, полна сюрпризов, жизнь полна превратностей. Жизнь закаляет нас, делает нас взрослыми, зрелыми и сильными. Мы смотрим в глаза реальности, мы не убегаем от реальности. Мы смотрим в глаза реальности. Но мы понимаем очень хорошо, что есть реальность Царства Божьего и есть реальность земная. Не всегда это одно и то же. И перед нами всегда стоит выбор, с какой реальностью я хочу отождествить свою жизнь. Я могу отождествить себя с земной реальностью, с нищетой, болезнями, с несовершенством, с проклятием. Но я могу отождествить себя с той реальностью, о которой говорит Слово Божье. И я замечаю в жизни, что чем чаще я отождествляю себя с той реальностью, о которой говорит Библия, то есть с реальностью Царства Божия, тем легче мне преодолевать эту проклятую, несправедливую реальность этой несовершенной жизни. Вера, наверное, это и есть ассоциировать себя, отождествлять себя с тем, о чем говорит Бог. Если Он говорит, что мы исцелены ранами Его, я говорю, да, я исцелен. Если Библия говорит, даже самый слабый, говори, я сильный. Я не буду, будучи сильным, говорить, я слабый. Я буду, будучи слабым, говорить, я сильный. И самое интересное, что эта установка работает. Называйте как угодно. Внушение. Или это само спасение. Неважно, это вера. Если я верю в позитивные вещи, это и происходит. Если я верю в негатив, негатив и приходит в мою жизнь. Если написано в этой книге, что даже бедный, говори, я богат. Ты скажешь, ну что за ерунда? Соловья баснями не кормят. А вы не соловьи, а это не басни. Вы люди, а это Слово Божье. И Писание говорит, что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Амен. И когда мы верим в позитив, когда мы верим в процветание, когда мы верим в исцеление, когда мы верим в победу, победа и приходит. Точно так же, как поражение начинается не на поле сражения, а вот здесь, в сознании. Точно так же, как победа происходит не на ринге, а вот в сознании. Точно так же и победа в нашей жизни приходит от того, как я мыслю. Мыслю как победитель, я буду жить как победитель. Если я мыслю как человек проигравший, я проиграю. В Ветхом Завете написано, что когда израильский народ пришел на берег Иордана, он даже не воевал, он даже еще, ну как сказать, не вступил в первое сражение. Они говорят, не, мы проиграли. Вот как ты говоришь, так и будет. Во власти языка и жизнь, и смерть. Почему важно приходить сюда? Мы строим свое мировоззрение. Мы здесь не просто лекции читаем, проповеди рассказываем. Мы созидаем свое мировоззрение. Мы создаем систему ценностей. Мы создаем философию жизни, благодаря которой мы можем либо идти вверх, либо идти вниз. И всякий раз мы ассоциируем свою жизнь, свое мышление с реальностью Царства Божьего. Итак, тема моей проповеди – Бог никогда не опаздывает. Бог никогда не опаздывает. Это характер. Настолько, насколько мы знаем Господа, настолько будет и наша вера. Богопознание – это основание нашей веры. Насколько я знаком с Богом, настолько я знаком со своей верой. Потому что, не понимая Божьего характера, мы часто можем раздражаться на Господа, конфликтовать с Ним и терпеть в своей жизни неудачи. И запомните, друзья, что Бог никогда не опаздывает. Есть проблема с нашим терпением, но у нас нет проблемы с нашим Богом. Мы должны выкинуть из своего сознания любые претензии к Господу. Давайте первая мысль зафиксируем. Никогда не предъявляй претензии Господу. Предъявляй претензии самому себе. А когда у тебя критическая ситуация, еще один полезный совет. Меньше вопросов Богу задавай. Жить спокойнее будешь. Потому что а вдруг Господь на самом деле тебе все расскажет, и что ты с этой истиной будешь делать? Друзья, хорошо, что ты докопался до истины, а как ты выкарабкиваться оттуда будешь, подумай. Бог, почему это произошло? А вдруг тебя Бог возьмет, да объяснит. Друзья, не с каждой правдой человек может справиться. Не с каждой правдой человек может справиться. Поэтому Бог открывает ровно настолько, насколько вот твоя, ну как сказать, насколько ты можешь все это переварить. Потому что от избытка при множестве знаний множество скорбей. Тебе еще добавить скорби? Оно тебе надо? Поэтому никогда не обвиняй Бога, никогда не ожесточайся против Господа. Позволь Богу быть Богом. И позволь себе быть человеком. Причем, сколько знаешь, вот и довольствуйся этим. И знай, что Бог никогда не опаздывает. Проблема в критических ситуациях, проблема связана не с Богом, проблема связана с нашим терпением. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 18 глава. С первого стиха. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Первое. Должно всегда молиться и не унывать. Подчеркиваю мысль. Всегда молиться и не унывать. Когда ты всегда молишься, ты не будешь унывать. Когда ты иногда молишься, ты часто унываешь. Чем чаще молишься, тем меньше унываешь. Чем меньше молишься, тем больше унываешь. Вообще не молишься, вообще унываешь. Поэтому самое сильное противоядие против уныния, депрессии, разочарования – молитва. Друзья мои, пусть молитва станет для нас неотъемлемой частью нашей жизни. Молиться. Должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Медлит защищать их. Подчеркните этих три слова. «Сказывая вам, что подаст им защиту вскоре». Сказываю вам, что он не опоздает, что он, хотя и немного медлит, подаст им защиту вскоре. Подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Наш Бог – опытный психолог. Он знает, как устроена человеческая душа. Он знает, как устроены судьи неправедные и как устроены праведные верующие. Он разбирается в человеческих взаимоотношениях. И в данном случае Господь обращает наше внимание на то, что неотступность творит чудеса. Почему должно всегда молиться? В слове «всегда молиться» сокрыт смысл постоянства или неотступности. Бога не боится, людей не стыдится, а все-таки настырная вера, она переломает даже такой забор. человек устроен, что он однажды капитулирует перед настойчивостью. Перед настойчивостью. Не по дружбе, не по блату, а просто человеку покоя хочется. Но как эта женщина не дает мне покоя, вот зацепите за это слово. Каждый человек тяготеет к покою. А когда ты нарушаешь покой, то ради своего комфорта. Вы что думаете, он ради нее? Вы что думаете, он ради ее блага пошел на уступки? Нет, ради своего блага. Отсюда какой вывод? Ты должен беспокоить даже несправедливых судей в Латвии. Ты должен неотступно бомбардировать, писать письма, звонить и добиваться справедливости. Вот, женщина бросает вызов каждому из нас. И в области гражданской активности, и в области нашей духовной. Господь на нее смотрит и показывает нам пример. Смотрите, если женщина захочет, она это сделает. Она даже записки не писала. Помолите за меня. Она говорит, я кого угодно перемолю. Я кого угодно перееду. Я обязательно достану даже этого судью. Я не знаю, кто у нас главный судья, но я думаю, если вот такие женщины жили в наше время, они бы его достали. И никакая коррупция здесь даже. Ой, он такой коррумпирован, типа этот был некоррумпированный. Говорит, и Бога не боялся, и людей не стыдился. Брал по-черному. А эта женщина ему ничего не давала, она просто звонила. Она появлялась на паркинге. Помоги. Она ждала его возле забора, его калитки. Помоги. Она ему стала сниться. Он уже почувствовал, что паранойя на него нападает. Он не боялся европейского суда. Он не боялся разоблачения, он боялся этой женщины. Она лишила его покоя. И ради того, чтобы вернуться к своей нормальной жизни, он сказал, все, ты как шип в теле. Хочу вырвать. Чего я здесь хотел бы увидеть и подсказать? Друзья мои, наш Бог никогда не опаздывает. Извлекаю отсюда урок. Господь сказал, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Смотрите, несколько мыслей. Запишите. Медлить и опаздывать – это разные вещи. Опаздывать – это значит сорвать или отменить запланированное мероприятие. А замедлить – это отодвинуть это мероприятие на некоторое время. Опоздать – это значит признать, что чудо сорвалось. А замедлить – это значит на некоторое время это чудо отложить. Подаст им защиту вскоре. Хотя наш Господь иногда и медлит, но Он никогда не опаздывает. Давайте это вместе скажем. Хотя наш Господь и медлит, но никогда не опаздывает. Еще раз. Хотя наш Господь и медлит, но не... Еще раз. Еще раз. Амен. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день? Да, они вопиют. Бог, помоги. Бог, ты слышишь? Слышу. А что не отвечаешь? А Бог хочет чего-то добиться от нас. Вот в этом периоде, на последних метрах, на финишной прямой, подаст защиту вскоре. Почему? Я верю в защиту. Я верю в ответы. Я верю в награду. Но сроки, они мне не подчиняются. Я бы хотел, чтобы это было вчера уже. А Господь запланировал на послезавтра. Ну что из этого, ссориться что ли? Тебе что важнее, сроки или защита? Нет, я серьезно спрашиваю. Тебе что, сроки важнее или защита? Если тебе защита, хватит роптать по поводу сроков. У меня время, уже терпения, у тебя еще 3 вагона терпения, ты себя не знаешь. Сил моих больше нету, еще сколько сил, ты орешь-то, когда возмущаешься, сколько сил тратишь. Ты же, когда бунтуешь против Бога, ты показываешь, какой ты еще здоровый. Когда сил нету, у тебя даже роптать сил нету. У тебя сил вообще ни на что нету. У Лазаря не было сил уже. Он 3 дня отдыхал в гробе. Вот это уже называется сил нету. А тебе еще до кладбища, ой-ой. Поэтому оцените свой потенциал. И повторяю, не надо раздражаться на Бога по поводу сроков. Защита будет. Исцеление будет. Восстановление будет. Рост церкви будет. Процветание будет. Христианское правительство будет. Праздники поклонения будут. Вопрос в нашей вере, Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Бог, когда? Не ваше время знать, не ваше дело знать времена и сроки. Он хотя и медлит, но подаст им защиту вскоре. Повторяю, Бог хотя и медлит, но никогда не опаздывает. Медлить и опаздывать разные вещи. Опаздывать это отменить намеченное мероприятие. А замедлить это чуть-чуть отодвинуть. На этой неделе я 3 раза посетил праздник песни. И скажу вам, что советовал бы всем, надо все, чтобы новое поколение полным составом ходило на этот праздник. Чтобы заглянуть в душу того народа, среди которого мы живем. Потому что если мы эту душу не поменяем, мы судьбу этого народа никогда не поменяем. Не буду углубляться, это отдельная тема, но вот мы пришли вчера, в 9 часов вроде бы должно начать. Оно на 9:30. Из-за того, что ты в 9 часов смотришь на часы, и нету фанфар вступительных, это не означает, что мероприятие сорвано. Хотя и медлит. Ну и что, что через 30 минут все будет. Поэтому, когда тебе Господь говорит, ну сколько я уже могу молиться? Сколько надо, столько молись. Как та вдова, пока не получишь ответа. Повторяю, Бог не опаздывает. Хотя и не, иногда он медлит. И то, что Бог медлит, не называй это катастрофой. Если даже твое чудо Бог чуть-чуть отодвинул, это не означает, что он это чудо отменил. Если твое исцеление он чуть-чуть отодвинул, это не означает, что он обрек тебя на смерть. 400 лет Господь обещал Израилю быть в египетском рабстве. Но прошло 400 лет, ничего не происходит. Господь, ты соврал? Нет. У Бога есть такой характер, чуть-чуть задержаться. У Бога вот такой характер, чуть-чуть замедлить. Для чего? Вот чего-то Господь достигает на финишной прямой. Друзья, не на стартовой линии происходит главное в нашей жизни, а как раз на финишной прямой. Именно там, на последних метрах, открывается реальное лицо. Именно там, на финишной прямой, открывается либо наша вера, либо наше неверие. 430 лет потребовалось, чтобы Господь явил чудо. Что это за хвостик 30 лет? Хотя Господь и медлит, но подаст им защиту вскоре. Но у меня терпения нет на 30 лет. Есть. Есть. Смотрите, Царство Божие подобно женщине, подобно 10 девам. 5 разумных было, 5 неразумных было. И вот они точно знали, что в 12:00, ну, условно возьмем, начинается церемония. То есть жених придет и все. Поэтому они рассчитали до 12, и вот возьмем столько масла. А разумные... Мудрые девы говорят, мы знаем характер, что он хотя и медлит, но свадьба будет. То есть брак-то будет. Вовремя или не вовремя, это такой вопрос, мало ли что. И они взяли не столько, а вот столько. И смотрите, что такое мудрость? Мудрость – это посчитать издержки и сделать запас. Если замедлить жених, чтобы у меня был хоть чуть-чуть небольшой запас масла, зажечь светильник и выйти навстречу жениху. Жених замедлил. Вот я сегодня это слово, оно будет красной нитью проходить через всю проповедь. Жених замедлил, но свадьбу не отменил. Поймите, замедлить и опоздать – это разные вещи. Жених-то не опоздал, а вот неразумные девы, которые побежали где-то это масло покупать, они-то как раз и опоздали. Опоздание не принадлежит Богу, опоздание принадлежит людям, причем людям неразумным. Я точно знаю, что у Бога много времени, Он никуда не спешит и никогда не опаздывает. А наше дело подсчитать издержки и сделать запас. Терпение. Подчеркните слово «запас». Мудрые делают запас. Запасаются. Я знаю, что мне нужно много терпения. Иногда вот не терпеж или спешка, она очень злую шутку играет с нами. Поэтому у меня должен быть большой запас терпения. Второе. У меня должно быть запас откровений. Потому что наш Бог, Он такой многогранный, и я должен понимать многогранную благодать Бога. У меня должен быть запас откровений. У меня должен быть запас друзей, если хотите, запас вот этого масла. Мало ли что произойдет. Может быть, замедлит. Именно на последних метрах, на финишной прямой, я должен Богу показать, что я тот же самый, что и на старте. Церкви нового поколения 18 лет, и мы все еще ждем осуществления определенных Божьих пророчеств, для которых многие из нас уже на последних метрах, кто-то разочаровался, с тех пор, как начали говорить, отцы наши, ничего в жизни не меняется, сколько вы можете говорить про то и другое, я точно знаю, что меня Бог будет проверять на последних метрах, накануне этого чуда. И я должен быть в том же состоянии, на финишной прямой, в каком я был на старте. Вы со мной? Хотя и медлит, но он ищет веру. Веру такую же, которая была в начале. Поэтому я продолжаю говорить о том же самом. Я продолжаю верить в то же самое и показывать веру. Господь, у меня есть вера. А все, что не по вере, то грех. Аминь. Итак, жених замедлил, неразумные девы взяли светильник, а масла уже нету. Ах, какая досада. Просят у мудрых, а мудрые говорят, а вот и нет, идите и покупайте. Они были готовы, они зашли. Неразумные бегали там по базару, по ночным магазинам, купили, слава Богу. Но не дай Бог опоздали. Двери закрылись, облом. Храни нас Бог от этого. Скажите, пожалуйста, когда дьявол начал искушать Иисуса Христа во время 40-дневного поста? На финишной прямой. Вот уже. Он взалкал напоследок. И именно на последних метрах нашей дистанции разыгрывается самая страшная битва. На старте тебе никто не будет ножки ставить. А вот удержать тебя от награды, удержать тебя от первого места, вот там дьявол будет тебя поджидать. Поэтому именно на последних метрах мы должны бодрствовать и говорить, я знаю, в кого я уверовал, и никто мне не помешает дойти до финиша. Амин. Смотрите, сколько ситуаций в Евангелии насчет задержки. Иаир пришел к Иисусу. Иаир. У него была 12-летняя девочка, и она заболела. И он пришел, поклонился и сказал, Иисус, пожалуйста, приди и исцели. Иисус говорит, хорошо, я приду и исцелю. И вот они идут. По дороге, как всегда, женщина. Страдающая кровотечением, женщины всегда мешают мужчинам. Как-то у них все трассы пересекаются перпендикулярно. Пока Иисус там ее исцелял, пока чудо происходило. Представляете себе, Яир стоит, у нас у каждого своя рубашка ближе к телу. Но это хорошо, что женщина 12 лет страдала кровотечением, а у меня девочке 12 лет, которая умирает. Представляете? И только чудо произошло с этой с женщиной, приходят из дома и говорят, не утруждая учителя, вы опоздали. Вы опоздали. Логика человеческая включается. Ну вот тебе один раз связался с Господом, и то облом. Иисус его взял крепко за руку и сказал, не бойся, только веруй. Бог, хотя и медлит, но никогда не опаздывает. Запомните это на всю жизнь. Хотя Господь и медлит, но Он никогда, никогда не опаздывает. Опаздывать – это отменить чудо. Замедлить – это значит его чуть-чуть отодвинуть. Поэтому, когда Господь медлит, Он просто мне дает возможность мобилизовать свои усилия и сказать, ничего страшного. Если Господь держит меня за правую руку, значит, все хорошо. Иисус пришел и поднял со смертного одра эту девочку. Хотя и медлит защищать. И Сын Человеческий хочет найти веру. Друзья мои, на последних метрах нас поджидает самая опасная штука в жизни – это страх. Не бойся. Что это значит «не бойся»? Страх с какого-то греческого перевода – это видение. Само чувство страха – это вторичное качество. Чувство самой тревоги возникает от того, что страх тебе рисует картинку, страшную картинку, просто уже, что все проиграли. Но в том-то и дело, что вера – это тоже видение. Поэтому мы должны Божьими картинками крыть картинки дьявола. Картинки смерти мы должны сверху крыть козырными картами Божьего видения жизни. Хотя вот у нас воображение, оно творческое. Не давайте место дьяволу, потому что дьявол художник. Дьявол еще какой артист. Дьявол еще какой режиссер. И если ты просто развесил уши, если ты просто расслабился, он тебе уже и твои похороны нарисует в трех сериях. Он тебе покажет, что родственники будут говорить у гроба твоего. Я вообще не люблю, когда кто-то из моих ближних начинает говорить о своих похоронах. Это бред какой-то. Потому что дьявол уже рисует это. Прекратите, не давайте место дьяволу. Не бойся. Страх и видение страха. Картинки страха. Выкинь и скажи, нет, я верю Богу, поэтому я ассоциирую свою жизнь с реальностью Царства Божьего. Следующее место. Помните, Самуил сказал Саулу, пожалуйста, дождись меня и начнешь приносить жертву, и тогда твое служение будет благословено. Саул ждет Самуила. Народ смотрит на Саула. Жертва вот здесь. И что происходит? Самуил замедлил. Я понимаю, что всех нас нервирует, когда кто-то задерживается. Когда задерживаются те, от кого ничего не зависит, это криминал. Но когда задерживается тот, от которого все зависит, это его прерогатива. Не надо на одну линейку ставить и подчиненного, от которого ничего не зависит, и Бога, от которого зависит все. Твой маленький человечек не имеет права задерживаться. Но Бог, Он Бог. Это его прерогатива. Поэтому он, хотя и медлит, и Саул замедлил, Самуил замедлил. Смотрите, какая катастрофа случилась. Самуила нет. Страх раздирает в клочья сознание Саула. Люди смотрят, ну где твой Самуил? Никогда нельзя приносить жертву в угоду народу. Нужно жертву всегда приносить, чтобы угодить Богу. Перед кем ты ходишь? И смотрите, вот и проверяется твоя вера, перед кем ты ходишь. Народ кричит, давай вперед, приноси жертвы. А внутри голос, дождись Самуила. хотя и медлит. И что получилось? Только принес жертву. Только там этот дым пошел к небу. Приходит Самуил и говорит, ну что ж ты сделал? Ну что ж ты, где ж твоя вера? Неужели ты не понимаешь, что послушание дороже жертвоприношения? Друзья мои, вера – это стальные нервы. Вера закаляет нервы. И мы должны на последних метрах, на финишной прямой, показать Богу, что нам все равно, что люди говорят. Нам все равно, что общественное мнение говорит. Нам все равно, что говорит даже моя плоть. Даже страх какой-то рисует. Я просто я держусь за тебя, Господь. Сказал мне приносить жертву, когда Самуил принес. А хоть все пусть разбегутся. Я дождусь Самуила, скажу, Самуил, ну что ты? Никого нету. Ты-то что на себя берешь больше, чем надо? Ты должен понимать, что всю ответственность берет на себя именно Самуил. И Саул потерял свою карьеру, потерял свое царство, потерял вообще все благословения. Из-за чего? Не дождался. Сдали нервы. Поэтому, друзья, мы должны молиться за свою нервную систему. Мы должны молиться, чтобы у нас не было вот этой лихорадки, паники. Потому что, согласитесь, очень часто мы горим именно на этом. Но запомните, хотя Господь и медлит, давайте еще три раза это скажем, хотя Амин. Поэтому терпение нужно нам, чтобы, исполнивши волю Божью, мы могли получить обещанное. Я тоже понимаю, что когда ты смотришь, народ разбегается. Как народ разбегается? Ушли в другие церкви, ушли в другое служение, ушли туда, ушли сюда, а ты со своими теми же откровениями, да они устарели. Нет, я дождусь моего Самуила. Я дождусь своего звездного часа. Я дождусь, когда небо раскроется. Я дождусь, когда Бог встретит нас на финише и вознаградит нас. Мы увидим славу Божью. Бог не опаздывает. Бог не опаздывает. Алексей, посмотри, сколько латышей уже уехало в Ирландию. Да пусть хоть все разъедутся. Я буду на том месте, на котором меня Бог поставил. И я буду приносить жертву Богу, чтобы Ему это понравилось, а не для того, чтобы капризной толпе понравиться. Мы знаем, перед кем мы ходим. Мы ждем защиту и награду не от людей, мы ждем защиту и награду от нашего Господа. Поэтому мы ходим перед Господом, и мы знаем, что Бог никогда не опаздывает. И на нашей улице однажды будет праздник. Ты что-то получаешь? Аллилуйя! Воздай славу Богу! И вот очень интересная глава. Третья книга Царств, первая глава. Давайте посмотрим. Это уже закат карьеры царя Давида. Давид состарился. Когда Давид состарился и вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. Это как вчера. Таких старейшин, дирижеров, молодые девицы выводили вчера на площадку. Ну, Давид, я когда вот смотрел вчерашнюю программу в Межапарке, думал, Давид, он был и министр культуры, и президент, и композитор, и автор. И вот такие праздники он устраивал. Это была как раз скиния Давида. Господи, пусть она вернется и будет восстановлена в нашей стране. Вы знаете, вот у меня в руках репертуар первого праздника песни. Латвийский праздник песни. 1873 год. Первые хоры, которые участвовали на этом празднике, это были церковные хоры братских общин. Родоначальниками этого праздника были не язычники. И первые песни там были недайны, Не солнце там прославляли и не лыгу. Там прославляли Творца неба и земли. Хотите, я прочитаю вам репертуар первого праздника песни? На первом всеобщем празднике песни принимали участие 45 хоров и 10 тысяч певцов. 37 хоров было из Видземы, 5 хоров из Риги, 13 хоров из Курземы, куда в те времена входило из Эмгалы. Первый день праздника, день открытия, где с речами выступали различные латвийские деятели, звучали произведения латвийских авторов. В этот же день прозвучал гимн «Боже, благослови Латвию». Программа концерта. Два мужских хора. «Господь Бог, наша крепость». Автор Мартин Лютер. Вторая. «Восстань и светись». Композитор Палмер. Третий. «Господь Бог, Господь Бог». Композитор Кляйн. Дальше пели два смешанных хора, то есть мужской и женский. 24-й псалом Давида. Следующее произведение было «Бог есть любовь». Дальше. «Отче наш, Господь, дай нам возжелать Тебя». И дальше. «Воззови, душа моя, Господу, небеса взывают». Как вы понимаете, первый праздник песни – это был праздник поклонения живому библейскому Богу, на котором не было намека на дайны, на языческие темы. Это был праздник поклонения. Это инициатива христианских церквей. Когда я вчера слушал, прекрасно, друзья, мои соображения – это великолепная традиция, которую трансформировали в языческий праздник. Но у Бога есть амбиции. Все, что было в начале, Бог любит все это возвращать. Скиния Давида, ее кто-то разрушил, подменили состав, подменили репертуар. Но, друзья мои, Бог поднимет серьезных людей, которые сверху, принимая непосредственное участие в составлении этого репертуара. Точно так же, как мало-помалу вот в этот христианский репертуар внедряли светские песни, потом фольклорные, а потом языческие, а сейчас откровенно «Солнце дает нам силу ветра и мудрость камня». Прикиньте, какие камни у нас. Бог ревнует. И я точно знаю, я вчера сидел, просто я включил свою духовную антенну. Просто чтобы почувствовать, Бог, как ты на это смотришь? Бог ревнует. Он любит этот народ. Эти простые, наивные певцы, посмотрите, откуда они были? Они были из разных областей. Какой дирижер дает репертуар, такой репертуар они поют. И знаете, что я вспомнил? Я вспомнил, что когда царь Навуходоносор, любой царь, любой народ, который знает своего Бога, устраивает праздники поклонения. Любой народ. И вот Навуходоносор, он поставил истукан, и весь народ приходил и поклонялся. Все приходили, потому что за то, что ты не придешь, был штраф. Их просто убивали всех. И что вы думаете? Поклонялась вся страна, и там дирижеры представляли один репертуар. А потом что-то произошло. Потом царь вдруг после определенных событий подписал указ. А теперь репертуар меняется. Теперь будем поклоняться не Богу солнца, ветра и земли, а Богу Сидраха, Месаха и Авденаго. У Бога есть большие амбиции. У Бога есть большие амбиции, чтобы вернуть. Я смотрел, 30 тысяч хор. 75 тысяч зрителей. Да ни одной конференции у нас такой не проходит. Ни один концерт столько не собирает. Рок-звезд. И в Латвии есть естественная платформа для праздников поклонения. Народ здесь красивый, певучий, талантливый. Здесь механизм вот этих праздников поклонения в течение 140 лет уже отточен просто до блеска. Осталось только поменять контент. Даже не поменять, возвратить к истокам, чтобы пели живому и великому Богу. Конечно, внутри была такая ревность, что о разных богах речь идет, но про Иисуса Христа, который пролил свою кровь, который является спасителем мира, ни одного слова. Бог ревнует, и я точно знаю, что-то произойдет. У Бога есть большие планы, хотя и медлит, но подаст нам защиту вскоре. Прославь Господа! Скиния Давида в Латвии будет восстановлена! Немного времени. И вот слушайте, третья книга царств, первая глава. Давид состарился. Пятый стих. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем». И завел себе колесницы, всадников, 50 человек, скороходов. Возгордившись, сказал: «Я буду царем». Мало ли, что вокруг кто что говорит. Мало ли, кто, возгордившись, претендует на царский престол. Обратите внимание, это при всем том, что уже все знали и всем было сообщено, что наследником царского престола после того, когда Давид уйдет, будет Соломон. Это все знали. Точно так же, как сегодня мы знаем, что Иисус Христос – это царь всех царей и Господь всех господствующих. Но реальность земли такова, что некто, возгордившись, сказал: «Нет, а нам не нужен Соломон. Нам не нужен тот, кого Бог запланировал. Мы сами с усами». Возгордившись, он сказал: «Я буду царем». И мы можем в панику впадать и говорить: «Подождите, ну а как же? Бог, хотя и медлит, но никогда не опасно». И никакие адонии, выскочки, никакие гордецы, которые говорят: «Мы цари, мы здесь вот будем за судьбу этого народа отвечать». Бог любит народ. И я точно знаю, что Бог латвийский народ любит особенно, больше, чем любую другую страну в Европе. Потому что второй Латвии нету больше. Я думаю, что это янтарное ожерелье на груди у Иисуса будет самым красивым украшением. Аллилуйя! И вот, смотрите, Адония планирует свою программу. А если человеческими глазами посмотреть, а Давид как будто забыл про своего наследника. Старый-старый. Согреться не может. Горячие девушки вокруг него там греют его вместо калориферов. Адония рвется к власти. И, смотря на эту картину, внутри поднимается паника. Подождите, что-то надо делать. Что-то надо делать. Запомните, кроме того, что ты мониторишь ситуацию, есть главный мониторинг с неба. И вот, отец же никогда не стеснял его вопросами: «Для чего же ты это делаешь?» Он же был очень красивый, потому что родился после Авессалома. И советовался он с Иоавом, сыном Саруиным, с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии. То есть Адония создал оппозиционный блок. Причем он взял всех, и священника, и военачальника, и всех друзей, которые были в конфликтной ситуации с Давидом. Но священник Садок, Иванея, сын Иодаев, пророк Нафан и семей, сильные Давидова, не были на стороне Адонии, потому что они были в курсе, кто должен наследовать царский престол. И заколол Адония овец, волов, тельцов, и пригласил всех братьев своих, пророка же Нафана, Ванею и сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил, потому что они в его глазах были конкурентами. Борьба за власть. Тогда Нафан сказал Версавии, с чего начинается реальная оценка ситуации. Пророк, он видит дальше, чем все другие люди. Пророк Нафан увидел, что творится безобразие. И хотя и Бог медлит, но Он разбудил одного человека и сказал: посмотрите, безобразие творится. На престол, который предназначен для Соломона, претендует Адония, который погубит эту страну в два счета. Поэтому Нафан идет к царю, начинается движение. Нафан сказал Версавии, матери Соломона, говоря: слышал ли ты, что Адония, сын Агифы, сделался царем, а господин наш Давид даже и не знает об этом? По-человечески. Давид спит, в обед встает, смотрит старые DVD, приглашает старичков таких же и ничего не говорит, как будто вообще ничего не происходит. А там активность, еще какая, уже пикники, уже там жертвы, и доживет царь Адония. И думаешь, подожди, судьба страны в чьих руках? Нафан об этом сообщил Версавии. Версавия, ты в курсе, что здесь готовится переворот государственный? У-у. А Давид ни о чем об этом не знает. Иди хоть разбуди его. И теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди, пойди к Давиду и скажи: не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей, что сын Соломон будет царем? Почему же воцарился Адония? И вот, когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за тобою и дополню слова твои. Версавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, суперстар. И Ависага, сунамитянка, прислуживала. Даже царь Давид, может быть, уже, он так устал от этой политики, что он просто хотел уже отдыхать, на пенсии был. Оказывается, Давиду, не Давид назначал, а Давида надо было разбудить. Вы знаете, сколько человеческих факторов происходит? Бог, хотя и медлит, но никогда не опаздывает. И вот пришли, и наклонилась Версавия, поклонилась царю и говорит: царь, ну что тебе? Она сказала ему: господин мой царь, ты клялся рабе твоей, Господом Богом твоим, сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле. Это так?
Так.
А вот теперь Адония воцарился, и ты, господин мой царь, ничего не знаешь об этом. Как же это так, а? Он заколол множество тельцов, тра-та-та-та, и Соломона же, раба твоего, не пригласил. Но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь умрет с отцами своими, пойдет обвинение на меня и на сына моего Соломона. Когда же она еще говорила, пришел и пророк Нафан. И сказали царю: вот Нафан пророк. И сказал Нафан: господин мой царь, сказал ли ты, Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? А вот ныне он сошел и заколол множество волов, и вот они едят и пьют, и говорят: да живет царь Адония. А меня, раба твоего, и священника Садока, и Ванею, сына Иодаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил. Не стало ли это по воле господина моего царя? И для чего ж ты не рассказал нам об этом? И отвечал царь Давид и сказал: позовите ко мне Версавию. Вошла она и стала перед царем. И сказал, и клялся царь, и сказал: жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды, как я клялся тебе, Господом Богом Израилем, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня. И наклонилась Версавия лицом до земли, и поклонилась царю, и сказала: да живет господин мой царь Давид вовеки. И сказал царь Давид: позови ко мне священника Садока, и пророка Нафана, и Ванею, сына Иодаева, и вошли они к царю. И сказал им царь: возьмите с собой слуг господина нашего, посадите Соломона, и ведите его к Гиону. И да помажет его там Садок, священник, и Нафан, пророк, царя над Израилем, затрубите трубою и возгласите: да живет царь Соломон. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем, и он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды». Бог никогда не опаздывает, хотя и медлит. Писание говорит: «Господь ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитять». Вы знаете, Бог каждому даст высказаться. Почему Бог дает шанс Адонии уже начать свою предвыборную кампанию? Только для того, чтобы опозорить его перед всем Израилем. Там своя кухня, своя свадьба. Уже провозглашают, что новый царь Адония, а здесь все так красиво. Может быть, и с легкой задержкой. Что, Адония? Давайте идите Соломона видите, посадите его, исполните всю процедуру инаугурации и провозгласите его, что он царь. Вы знаете, когда Господь иногда медлит, этот момент враги рассматривают как шанс, чтобы вырваться, успеть и опозорить Божьих людей. Я точно знаю, что много выскочек было, много выскочек есть, и много выскочек еще будет. И вот этот дух Адонии, возгордившись, опередить события, провозгласить себя царем, это все закончится большим-большим позором. Я верю в христианское правительство Латвии. Я верю, что у Бога большие амбиции к нашей небольшой стране. Столько духовной работы было уже осуществлено вот в этом пространстве. И когда ты смотришь уже вот эти жертвенники, когда ты видишь, что уже закалывают овец, волов, праздники, тосты, вот такая Латвия будет, будущее Латвии не в руках Адонии, не в руках языческих. Будущее Латвии не в руках беззаконников и коррупционеров. Будущее в руках праведников, которые сегодня вопиют к нему день и ночь и просят: защити нас, Господь, защити наши корни, защити наши семьи, защити нашу культуру, защити нашу судьбу. Латвия была и остается жемчужиной в руках Господа. Латвия была и остается тем народом, у которого Господь есть Бог. Бог уже так много совершил на этой земле. Бог так много уже совершил в судьбе этого народа. Какое пробуждение было в прошлом столетии. Однажды, там, где был Бог однажды, Он эти города, Он эти страны вновь обязательно посетит. Я не смотрю на часы. Я не смотрю на календарь. Я не смотрю сегодня на время. Не мое дело знать времена и сроки. Но я точно знаю, что на престоле нашего государства будет законный преемник. И однажды мы увидим того, кого Бог определил и Он поставит. Мы с вами увидим справедливые законы. Мы с вами увидим справедливые праздники. Мы увидим с вами сверхъестественную Божью защиту. Я недавно услышал, что Канада является сейчас страной, которая провозгласила на весь мир, что если где-то гомосексуалистов гонят или преследуют, то эта страна готова предоставить всем гонимым гомосексуалистам и лесбиянкам статус беженца и предоставить все льготы. Я точно знаю, что Латвия станет той страной, которая будет принимать христиан. Христиан, потому что в этой стране Бог создаст все необходимые условия для того, чтобы Царство Божие утверждалось и укреплялось. Потому что это тот народ, у которого Господь есть Бог. Друзья мои, это в глобальном отношении, это в персональном отношении, это вопрос твоего бизнеса, это вопрос твоего здоровья, это вопрос будущего нашей земли. Бог хотя и медлит, но никогда не опаздывает. У Бога есть список, и там Германия, Голландия, Франция, Латвия. Придет время. Бог нажмет эту кнопочку «Латвия», и все рычаги, и все механизмы, и все программы, которые Бог запланировал для нашей земли, они начнут функционировать в полной мере. И весь народ, все страны Европы заговорят: – Бог посетил народ свой. Люди заговорят о Латвии, как о месте, куда Бог поставил свои ноги. Бог желает, чтобы эта земля стала подножием ног Его и местом Его покоя. Милые мои друзья, я обращаюсь к вам, не раздражайтесь на Господа, не разочаровывайтесь в Господе, не бросайте реплики и претензии к Господу. Господь продолжает любить нас. Господь продолжает защищать нас. Господь продолжает ревновать. И на последней финишной прямой пусть наши нервы не сдадут. Пусть не сдадут наши нервы, когда до награды остается совсем чуть-чуть. Вот в чем хамство и наглость дьявола заключается, что когда ты уже протягиваешь руку, чтобы получить эту награду, он бьет тебя по этим рукам и говоришь: все это иллюзии, все это вранье. А мы говорим: это не иллюзии и не вранье. Все будет так, как ты сказал, и мы получим все, что ты нам обещал. Амин. У Бога все обетования «да» и «аминь». Если обещал исцелять, Он будет исцелять. Обещал хранить, Он будет хранить. Обещал защищать тебя, когда ты пойдешь сквозь воды, Он будет тебя хранить. И Он не человек, чтобы лгать. Он Бог. И если Он что-то пообещал, Он обязательно это сделает. Давайте закроем глаза и помолимся. Еще раз обновим свой завет и скажем: Господь, пусть моя вера не ослабеет. Пусть моя вера никогда не ослабеет. Я прошу Тебя, драгоценный Господь, тех, кто ждет Твоей защиты, тех, кто ждет Твоей награды, тех, кто ждет Твоего вмешательства, пусть, Господь, эти люди дождутся. Пусть они из Твоих рук примут награду Твою, благословение Твое, исцеление и чудо. Господь хотя и медлит, но Он не опаздывает. Он не отменил Твое чудо. Он не отменил Твоей награды. Если Он чуть-чуть отодвинул по времени, это не предмет нашего раздражения. Это не предмет моих претензий. Это предмет моего глубокого смирения. И я сегодня говорю: Господь, я дождусь своего чуда. Господь, я дождусь своего чуда. Я дождусь своего чуда. Я не уйду с трассы. Я не уйду с раздражением. Я увижу славу Твою. О, я не позволю, чтобы страх разорвал в клочья мой разум. Я не позволю, чтобы страх уничтожил мою веру. Я не позволю, чтобы страх разбил мои надежды. Я верю моему Богу. Я держусь за моего Бога. И мой Бог не посрамит меня. Бог не посрамит тех, кто надеется на Него. Бог явит славу. Он прославит тех, кто прославляет Его. Он возвеличит тех, кто возвеличивает имя Его. Бог явит чудеса. Чудеса персональные, чудеса исцеления, экономические чудеса, чудеса политические. Слава Божья явится. Халлелуя. Шекра мангабалер йосанда. Подними руки и говори: я дождусь своего чуда. Мое сердце не ожесточится. Мое сердце не разочаруется. Я не буду раздражать Господа своим нетерпением. Я увижу славу моего Бога. Я прославлю Его. В моих руках будет награда. Добыча моя не уйдет от меня. Я все возвращаю в семерократ. Кессу фомбалая. Подними руки и взывай Господу. Скажи: Господь, я верю Тебе. Я показываю Тебе свою веру. Я не буду ожесточаться против Тебя. Аллилуйя! Glory shamalar yamakre balar yamasandalaya. Glamar basataya. Давайте вместе помолимся. Давайте скажем именем Иисуса. Говори громче именем Иисуса. Я приказываю тебе. Ты дух страха, усталости и разочарования. Убирайся вон! Во имя Иисуса! Я продолжаю стоять в вере! Я продолжаю уповать на Господа! Он не человек, чтобы ему меняться! Он Бог, в руках которого вся власть, все будет так, как ты сказал, и мы получим все, что ты нам обещал. Я не позволю, чтобы страх разорвал в клочья мой разум. Верою Господа я разрываю в клочья страх, который пытается обуздать меня. Я перехожу от веры в веру, от силы в силу и от славы в славу. Я буду постоянно молиться и никогда не унывать. Потому что мой Бог, хотя и медлит, но никогда, никогда не опаздывает. Вся награда, защита и мое чудо придет в мое время. Когда Бог посчитает нужным. И я благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты держишь все под контролем. Ты никогда не опаздываешь. Ты любишь меня. Ты хранишь меня. Ты заботишься обо мне. Я благодарю Тебя за это. Я превозношу Твое великое и святое имя. Спасибо Тебе за Слово Твое. Спасибо Тебе за помазание, за утешение и за все грядущие благословения. Во имя Иисуса Христа. Амин. Аллилуйя. Аллилуйя. Я знаю, что многие благословения уже на пороге. Я знаю, что многие благословения уже стучатся в наши двери. Мы не зря молились, мы не зря постились, мы не зря платили цену, мы не шутим. И Бог с нами не шутит. Уж кому-кому, но Аврааму понятно, это истина. Ему было больше 100 лет, когда Бог пришел и сказал, что ты будешь отцом множества народа. Шли годы, ничего не менялось. Ничего. 14 лет. Вы можете себе представить? 14 лет ничего не происходит. Никакой беременности. Никаких предпосылок. Тем более все идет против, потому что уже обыкновенная у женщин закончилась. Уже старость наступила. Климакс. Все. В таком возрасте никто не рожает. А Господь продолжает и продолжает говорить, ты будешь отцом множества народа. Господь не защитит ли избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать. Но Авраам не изнемог вере. Хотя предпосылки для того, чтобы изнемочь, были все абсолютно. Можно было все, на все плюнуть. Можно было Бога оскорбить. И сказать, ты издеваешься над нами. Я оставил Ур Халдейский. Я ушел из родства своего. Пришел в землю, которую я не знаю. Где ответы? Мы дети Авраама. Когда дела Авраама делаем. Какие-то ответы приходится ждать по 14 лет. Какие-то ответы мы ждем 20 лет. Какие-то ответы, может быть, приходится ждать всю свою жизнь и увидеть под старость лет. Вы помните того старца Симеона, который дожил до глубокой старости? И Господь однажды ему сказал, что ты не уйдешь с этой земли, пока не увидишь Мессию. Может быть, это было ему 20 лет. 30 лет он не видел и не встретил. Вот уже 70 лет. Глубокая старость. Бог, ты верен своему слову или нет? И Бог говорит, я верен своему слову. И Бог повторяет, опять повторяет обетование. Ты не уйдешь с этой земли, пока не увидишь Сына Божьего. И заходит Симеон. И вот он берет на руки Иисуса. И Дух Святой ему говорит, вот твой звездный час. И он поднял Иисуса. И на него сошел этот пророческий дух. Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, с миром, ибо видели очи мои спасение, которое ты уготовил для народа своего Израиля. Ты скажешь, напрасно прожитая жизнь. Скажешь, ну и что из того, что Симеон увидел его? Мы с вами не знаем до конца, что стоит за этими словами. Но даже если прожить жизнь, для того, чтобы в конце жизни увидеть Божье спасение, ради этого стоит жить. А ради чего еще жить, как не ради спасения, которое Бог приготовил для народа своего? Я готов жить ради того, чтобы однажды встретиться с Ним. И пусть на это уходят годы. Нам спешить некуда. Бог никуда не спешит. И Бог никогда не опаздывает. Пусть это утешение сегодня придет в наши сердца. Пусть уйдет страх. Пусть уйдет паника. Пусть уйдет раздражение. Все под контролем. Бог контролирует ситуацию. Он любит тебя. И даже если Он, хотя иногда медлит, Он никогда не опоздает. Он не отменил то, что Он сказал. Он просто это чуть-чуть передвинул. И для этого нужно небольшое терпение. Для того, чтобы увидеть Его славу. Аминь.